Я рад приветствовать всех, кто пришел в этот день на курс, на вторую лекцию, которая посвящена теме «Вера первых христиан». И сегодня хотелось бы закончить этот блок лекций дополнительным интересным материалом, который крайне необходим нам для ведения эффективной апологетики в разговорах с различными сектантами, которые имеют свое представление о том, кем были первые христиане, также и с мусульманами, которые также пытаются обращаться к реконструкциям разным первого христианства для того, чтобы показать, ну, в частности, как и свидетели Иеговы, что первые христиане не считали Иисуса Христа Богом, тем самым Богом Ветхого Завета, который стал подлинным человеком. И вот как раз в прошлый раз мы остановились на очень интересной, важной, на мой взгляд, теме того, каким же все-таки образом в первом веке апостолы, ученики Христа, люди, которые выросли с молоком матери, впитали абсолютное единобожие, абсолютный монотеизм, как они смогли осознать и распознать, увидеть в человеке, в этом удивительном учителе, пророке, чудотворце, как они смогли разглядеть в нем лицо Бога. И вот вчера мы... Не вчера, а в прошлый раз мы об этом говорили, но также я обещал показать, каким образом, например, апостол Павел в своих посланиях, которые, согласно мнению ученых, являются самыми ранними христианскими документами, даже более ранними, чем Евангелие, как он, будучи, опять же, монотеистом, самым настоящим иудеем, воспитанным в самых строгих фарисейских традициях, как он включал личность, лицо Иисуса Христа в божественную реальность. Как он включал Христа и рассматривал его на одном божественном уровне с Богом Отцом. И, например, вот одно из очень красноречивых мест, показательных, это 1 Коринфянам 8 глава, 5-6 стихи. В прошлый раз мы говорили о молитве «Шма Израиль», «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это молитва, которую иудеи всегда читали, и для них, собственно говоря, всегда было очевидно и понятно, что Бог есть един, и эту молитву знали все наизусть. И, как я уже говорил, иудейский монотеизм всегда противопоставлял себя языческому многобожию. И Павел в этой главе развивает классическую тему полемики между иудейским монотеизмом и языческим политеизмом. И в частности, он говорит в 5 стихе: «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Удивительные слова. Почему? Потому что если мы возьмем структуру молитвы «Слушай, Израиль», да, «Шма, Израиль», и сопоставим слова Павла, то мы увидим, что здесь мы имеем дело с самой настоящей переинтерпретацией молитвы «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть» с учетом того божественного откровения, которое свершилось в Иисусе из Назарета, откровение самого Бога. И он четко говорит о том, что есть разные боги, да, божественные персоны, но у нас есть только один Бог Отец и один Господь Иисус Христос. И, собственно говоря, как я отмечал, совершенно напрасно этот текст, например, свидетели Иеговы пытаются использовать как доказательство того, что первые христиане отрицали божественность Христа. Почему? Как, из чего они делают такие выводы? Они говорят: ну, Павел же говорит, но у нас есть один Бог, Отец, да? А Христос всего лишь Господь. Но ошибка этого прочтения текста явна для тех, кто внимательно читает его в контексте. Обратите внимание на 5 стих, ведь апостол Павел, когда говорит, что есть так называемые боги и на земле, и на небе, здесь же дает такой комментарий, пояснение того, о каких богах он говорит, так как есть много богов и господ много. То есть он здесь понятие богов и господь ставит на один уровень. и противопоставляет этим богам и господам, которым поклонялись, а язычники противопоставляют два лица. Лицо отца и лицо сына. Лицо Бога отца, да, и лицо Иисуса Христа, он называет его Господом. Безусловно, апостол Павел очень осторожно, очень аккуратно подбирает слова для того, чтобы их правильно могли вместить иудеи, да, христиане из иудеев. И, безусловно, не нужно искать в богословии Нового Завета более поздней никейской формулировки об ипостасях, о сущности. Да. Все вот эти термины философски точно выверенные появляются гораздо позже. Но если, опять же, рассматривать веру первых христиан, то мы видим, что саму суть, сам смысл они понимали довольно четко. И Христос здесь называется Господом. Так что здесь все должно быть ясно, да, пожалуйста.
А свидетель Иеговы Господь трактует как Господин.
Да.
Что можно здесь сказать? Они могут также сказать, ну вот видите, един Бог Отец и Господин Иисус Христос. Противопоставление получается, скажем, называется Боги и Господа, то есть указывает как бы на Бога и на человеческую составляющую. И так как Господь трактует как Господин, также можно вот здесь вот.
Да, они так делают, но опять же, первый момент заключается в том, что в 5 стихе апостол Павел уравнивает богов и господ. Ведь, как, когда он, ведь слова «так как есть много богов и господ много» – это пояснение к тому, что он говорит чуть выше. А именно «ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле». И дальше пояснение, как бы тире «так как есть много богов и господ много». То есть он явно рассматривает Господ и богов на одном уровне и противопоставляет им Бога Отца и Иисуса Христа. Это первый момент. А второй момент, но опять же, еще раз, это молитва «Шма Исраэль». И в ней ясно говорится о том, что Господь Бог наш, Господь един есть. Вопрос, здесь в данном случае Господь, он в молитве «Шма Исраэль», он в каком значении употребляется это слово? В каком оно значении употребляется? В религиозном или в хозяйственном, то есть как наш хозяин, да?
Я понимаю, да.
Да, но они, конечно, могут сказать о том, что в оригинальном тексте «Шма Израиль» на самом деле сказано так. «ЕХВХ Бог наш, ЕХВХ один есть». «Яхве один есть». Но поскольку древние иудеи там, где-то с 3 века до н.э. это имя не употребляли, и имя Яхве, имя Иегова заменялось религиозным титулом Господь. И, собственно говоря, в словоупотреблении обычного иудея первого века Господь в религиозном смысле совершенно четко указывал только нам на Бога. Это такая важная заметка. То есть, вот в действительности текст очень показательный. Но в принципе, о божественности Сына, о том, как первые христиане осознавали Иисуса как Бога, мы поговорили достаточно много. И также очень важно поговорить и о другой теме, о которой не так много вообще, на самом деле, есть исследований на русском языке, тем более. И этот вопрос, он остается немножко в стороне, а именно вопрос о третьем лице Святого Духа. О третьем лице Пресвятой Троицы, да, то есть о лице Святого Духа. Опять же, позволю себе повториться, для православных христиан этот вопрос тоже звучит не совсем понятным, потому что мы настолько привыкли осознавать это, исповедовать Святой Дух как третье лицо Пресвятой Троицы, что нам и сама постановка вопроса не ясна. Но, опять же, это лишь только потому, что мы в этой традиции укоренены, мы ее воспринимаем как истину. Для людей внешних, там, для историков, для мусульман, для свидетелей Иеговы, для сектантов разных, там, для либеральных ученых, это не очевидные вещи. Почему? Потому что, как я говорил, в Ветхом Завете прямо нигде не сказано о том, что Святой Дух – это божественное лицо. В основном Святой Дух описывается в категориях действующей силы, то есть силы Бога, которой Бог что-то делает. Но в Новом Завете мы видим удивительную картину, которая совершенно парадоксальным образом показывает нам, что первые христиане включали в один божественный уровень не только Бога Отца и Сына, но и Святого Духа. Это очень интересно. Почему? Но, опять же, тринитарная формула крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа. Павел говорит часто об Отце, Сыне и Святом Духе в одном контексте. Говорит: благодать вам и мир от Бога Отца, и любовь Иисуса Христа и причастие Святого Духа. У Петра тоже говорится в другой последовательности: любовь Бога Отца, благодать Иисуса Христа и освящение Святого Духа и так далее. Этих упоминаний трех лиц Пресвятой Троицы в Новом Завете много. И о них говорится всегда в одном контексте, так, как будто бы они стоят на одном божественном уровне. То есть они все включены в божественную реальность. Это удивительно. Почему? Потому что в Ветхом Завете мы не найдем этого. И тем становится острее наш вопрос. Как же они поняли? Что, опять же, при помощи рассудочных аргументов? Или что они там в Ветхом Завете могли прочитать такого, что привело их к этому осознанию? Но прежде чем мы ответим на эти вопросы, нужно четко обозначить, в чем разница. В чем разница вот между верой первых христиан по отношению к Духу Святому и о том, что говорится в Ветхом Завете. Но, во-первых, если мы внимательно просмотрим все упоминания Святого Духа в Ветхом Завете, то мы обнаружим, что, как правило, действие Святого Духа в Ветхом Завете всегда обозначается в образах неживой материи. Огня, бури, сияния света, славы, воды, проточной воды, различные образы ветра. Образ ветра также, образ Святого Духа. Вот все образы описательные, которые прилагались к Святому Духу, там, от сияния до воды, они все из неживой материи. Это очень интересно. Но в Новом Завете, помните, мы видим что? Мы видим, что Святой Дух в синоптических Евангелиях сходит на крещаемого Иисуса в виде кого? В виде голубя. То есть в виде... А голубь — это что? Это одушевленное существо. Да? Там можно сказать, конечно, оно неразумное, но в контрасте с неживыми образами материями, да, Ветхого Завета, здесь мы видим одухотворенное существо. Да, пожалуйста.
Вопрос можно? Часто используется и дух, экспонент сошел на него. Никакого образа в этом нет.
Да, но опять же, Дух Господень сошел, но сила, снизошла сила. Вот так можно понять. Другое принципиально важное отличие, тоже на которое мало обращают внимание исследователи классические. В Ветхом Завете Святой Дух никогда не выступает силой, которая преображает личность человека. Заметьте, вы не найдете ни в одной книге Ветхого Завета мысль о том, что Святой Дух является преображающим фактором, источником праведности и святости человека. В Ветхом Завете, неважно, в канонических или в неканонических книгах, Святой Дух является, будем говорить, да, силой, вот пока в этой терминологии, которая дает необычную силу, которая дает возможность видеть тайны будущего, то есть дает пророческий дар, дает неимоверные возможности истолкования снов, премудрости, да, то есть вот вещи, которые дают какие-то некие свойства, но нигде мы не читаем той мысли, что Святой Дух является источником праведности, благочестия. Этого нет в Ветхом Завете. Но в Новом Завете, у Павла, да, вообще в посланиях, мы везде видим, что именно Дух Святой, лицо Святого Духа является источником освящения христиан. И жертва Христова, и любовь Христа, она вся, как помните, говорится, излилась Духом Святым. То есть вот именно Дух Святой уже становится источником преображения. Это очень важно. То есть мы видим разницу. Далее. В Ветхом Завете нет концепции, согласно которой Мессия будет изливать Святой Дух. Сказано, что он будет помазанным Святым Духом. Он Машиах, помазанник. Да? Но в Новом Завете мы видим совершенно однозначные слова Христа, слова апостолов о том, что именно Иисус изливает Дух В Пятидесятницу, в Деянии 2 главе сказано, что Иисус излил дух на учеников. А вот этот термин «излитие Святого Духа» – это такой технический термин, который в Ветхом Завете, там в пророчестве Иоиля, относят только к самому Богу. Помните, «И в последние дни залью от Духа Моего Святого на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». А в Деяниях это Иисус изливает. Удивительно. Далее. У апостола Павла Святой Дух иногда называется Духом Христовым. Опять же, совершенно немыслимая для Ветхого Завета идея, что Дух Святой, который принадлежит только Богу, может быть назван Святым Духом Мессии. То есть, как источником. В Новом Завете Иисус становится также источником Святого Духа, потому что Он получает его от Отца и сам изливает. Да? Это очень интересная концепция. Ее, опять же, в Ветхом Завете нет. И вновь, если мы обратимся к иудейским современным раввинистическим исследованиям по этому вопросу, то совершенно четко иудейские исследователи говорят о том, что эта мысль совершенно богохульна для иудеев любой эпохи. В том, что Мессия является источником Святого Духа, он его может изливать. Это тоже очень интересная мысль. Но вот, безусловно, в Евангелии от Иоанна совершенно однозначно говорится о лице Святого Духа. Помните, да, утешитель, параклит, да, на греческом. То есть ходатай, утешитель, который выступает в роли защитников христиан. И Иисус говорит, если я не уйду, то не придет другой утешитель. И о чем это говорит? Если есть другой утешитель, значит, сам первым его утешителем является сам Иисус. И совершенно четко понятно, что другой утешитель не может быть какой-то безликой силой, потому что безликая сила не может быть равноценной заменой и даже желанной заменой присутствию Иисуса. Потому что он говорит, мне нужно уйти, чтобы он пришел. И все же, наверное, на мой взгляд, я в этом уверен, что ученики, когда слышали эти слова о Святом Духе, они не до конца понимали сущность Святого Духа. И мне кажется, что точно так же, как ученики познали Божество Христово в Его воскресении, получив этот, я не знаю, мистический опыт, да, точно так же первые христиане, апостолы пришли к осознанию Божества и личности Святого Духа в Пятидесятницу, когда Дух Святой был излит на них, и они получили благодать Духа и заговорили на языках. То есть этот опыт Пятидесятницы, он был совершенно уникальным. И он открыл то, что не может постигаться никакими рассудочными аргументами. И вот Дух Святой, когда просветил их, они поняли это, этот опыт. Ну и опять же, как я сказал, чтобы не повторяться много, раннехристианские документы, они прямо о Святом Духе также говорят как о лице. И иногда Святой Дух и Сын описываются в ангелоподобных мотивах. То есть описание лица Сына и Святого Духа происходит в таких ангелоподобных описаниях. Это интересная, удивительная особенность иудео-христианского богословия. Ну, например, Ориген, когда истолковывал Исаию 6 главу, где, помните, видение Исаии, когда он видит Господа Саваофа и Серафимов. И Ориген приводит истолкование иудео-христиан, назареев. И он говорит о том, что назареи видели в двух серафимах, которые восхваляли Бога, были слева от Него и справа от Него, видят символы Сына и Святого Духа. Да? И эта же мысль есть и у Иринея Лионского. То есть для них, и понятно, что если бы Святой Дух не был лицом, да, то невозможно было бы его ставить на один уровень сыном, потому что совершенно четко они сына осознавали как лицо. Но опять же подчеркну, безусловно, не нужно думать, что богословские термины, вот сама вот эта выработанная система по понятии, там, которые выработали каппадокийцы, святые, там, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, что эту терминологию нужно искать во втором и в первом веке. Нет, здесь мы ошибемся, если так будем утверждать. Но у исследователей часто смущает тот момент, что почему мы не находим вот этого выработанного языка, да, четкого описания. Иногда у отцов и у Юстина, и иногда у Иринея, но в более спорных моментах, и в богословии иудео-христиан, почему мы иногда видим следы субординатизма? Что такое субординатизм? Это такое тринитарное заблуждение, которое Сына и Святого Духа ставит ниже, чем Божество Отца. Иногда это делалось функционально, то есть как бы в том плане, что вот апологеты и у Иустина можно найти философа такие отзвуки, что Сын и Святой Дух стоят ниже Отца. И мы, если мы будем искать у них такое вот тринитарное богословие, зрелое уже, да, то мы его не найдем. И почему это так? И здесь интересный такой момент. Видимо, во-первых, апологетов II века интересовала не столько взаимосвязь лиц Пресвятой Троицы, то есть в каком отношении они друг к другу стоят, сколько их волновал вопрос, в каком мы отношении стоим к Отцу, Сыну и Святому Духу. И вот об этом у них говорится очень много. А о том, как соотносятся лица с Пресвятой Троицей, об этом сказано довольно мало. Иногда это вот как бы носит, ну, такой фрагментарный характер. И по словам, например, отца Александра Шмемана, он говорил о том, что слова не поспевали за верой. Разум был еще не способен выразить опыт. То есть на уровне веры и опыта у первых христиан и у христиан II века, безусловно, было совершенно правильное понимание божественной реальности. Да? Какой бы сложной она ни была в плане описания. Как объяснить, что три лица и это не три Бога. Да? Но поскольку разум не поспевал за верой, а слова были не способны выразить опыт, мы находим определенного рода сложности, которые часто пытаются те же свидетели Иеговы и мусульмане использовать как доказательство того, что учение о Троице, оно вообще там 4 века и не раньше. Но это не так. Это просто не так. Но говоря о Святом Духе, также хотелось бы упомянуть и о его дарах. О дарах Святого Духа. Существует заблуждение, согласно которому дары Святого Духа проявлялись только в первом веке. Это не так. Во-первых, мы, если в нем обратимся к раннехристианским свидетельствам Иустина Мученика и Иринея Леонского, то мы увидим, что те самые апостольские дары Святого Духа продолжали проявляться среди христиан третьего поколения, там и четвертого поколения, и во втором веке. Речь даже идет о говорениях на языках. И эти два святых отца, они подтверждают эти факты. И говорили о том, что они знали людей, и видели, и они даже есть доселе. Они так и говорят о том, люди, которые по молитве исцеляют больных, изгоняют бесов, пророчествуют и говорят на языках. Эти свидетельства, почему хотел бы я обратить на это внимание, очень важны. Поскольку это особенно важно в полемике с неопротестантами. Поскольку вот теория всеобщего отступничества в самом таком жестком виде, да, гласит, что после смерти апостолов дары духа прекратились. Но это не историческая концепция. Это концепция сугубо богословская, но она не историческая. Почему? Потому что исторические факты говорят о том, что во втором веке дары духа также были. И именно благодаря этим дарам проповедь христианства ими обладала такой удивительной силой. Это очень важно, потому что если обратиться опять же к древним источникам, то мы увидим, что христианская миссия была очень активна, проповедь была очень активна, но ее активность подтверждалась теми удивительными делами, которые совершали христиане. определенные чудотворения, которые я перечислил, но и, безусловно, дела милостыни, любви к ближнему. И здесь эта позиция очень неудобна для неопротестантов, потому что если они признают это, то тогда нужно признать преемственность церкви христианской второго века с церковью апостольской эпохи. Для них очень нужно, чтобы со смертью апостола все кончилось. Тогда получается отсекать все, что было сказано, написано, осмысленно после последней книги Нового Завета, там, после Евангелия от Иоанна и послания апостола Иоанна. Это очень удобно, но история показывает, нет, дары Духа были. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эта харизма, она продолжала существовать в церкви, и по свидетельству Тертуллиана и Оригена и Киприана, собственно говоря, вот эти чудодейственные дары, они, конечно, оскудевали, и где-то к началу III века они уже перестали быть нормой церковной жизни. Хотя, безусловно, церковь никогда не оставалась без вот этих даров, и до сегодняшнего дня есть и пророчества в церкви, и исцеления случаются, и изгнания бесов. Но тогда это носило более масштабный, более такой очевидный характер. Теперь хотелось бы, говоря о вере первых христиан, перейти к вещам, которые имеют отношение к иудео-христианским корням многих христианских традиций. Ну, например, тоже такая тема очень интересная о крещении детей. Да? Вопрос непростой, сложный, богословский. У каждой из сторон есть свои аргументы, крестить детей или не крестить. И чувствуется, что в этой полемике не хватает исторического фактора. Почему? Потому что богословие – это такая область, где не всегда можно доказать что-то. Да? Потому что на каждый аргумент можно найти там еще какие-то аргументы. Но вот интересно посмотреть на этот вопрос с исторической точки зрения. А как же первые христиане воспринимали возможность крещения детей? И вот тут исследования в области иудаики, то есть иудаизма, иудейства эпохи Христа, показывают интересные моменты. Но вообще, как вы знаете, само крещение, да, то есть погружение в воду, оно является ничем иным, как иудейской традицией, отраженной и в Торе устной, и в Торе письменной, ритуального омовения, очищения, да, которое освобождало человека от скверны. И особенно интересно, что во времена Христа для того, чтобы прозелит, для того, чтобы язычник принял иудейскую веру, ему нужно было не просто обрезаться, да, и исповедать свои грехи, он должен был в обязательном порядке совершить вот это омовение, погружение в воды. И в Талмуде говорится о том, что погружение вот это в воду для язычника обозначало для него рождение к новой жизни и очищение от скверны. И безусловно, здесь мы видим те самые корни, истоки осмысления того, что крещение в купели, да, это омытие от грехов. И в раннем христианстве эта идея, она совершенно четко обозначена. Но как это связано с крещением детей? Очень просто. Оказывается, когда иудейскую веру принимали взрослые язычники, там, например, целая семья, то ритуальное омовение совершалось и над их маленькими детьми. То есть это говорит о том, что само вхождение в народ Божий мыслилось не вот в таком персоналистическом ключе, да, что вот я вошел, как бы, а дети мои могут это сделать потом, когда вырастут. Нет, то есть вот это интересно. Да, мы знаем, что обрезывали и детей, да, но нам интересно именно проследить корни христианского крещения, самой традиции. И мы видим, что в иудаизме детей, язычников также вместе с родителями погружали. И, безусловно, это указывает на то, что в сознании, во всяком случае, иудео-христиан, то есть непосредственных учеников, там, апостолов, крещение детей было абсолютно естественным шагом. Это не было чем-то надуманным, не было какой-то более поздней традицией, но потому что все святые отцы, кто высказывались по крещению детей, они все однозначно говорят, что это апостольская традиция. Но этому нет однозначных доказательств в Новом Завете. Да, поэтому мы вынуждены обращаться к внебиблейскому материалу для того, чтобы вот этот фон обозначить и понять, что для иудея, вот если бы мы попытались реконструировать, да, не было это чем-то совершенно странным, что ребенок входил в купель крещения вместе с родителями и получал освобождение от скверны. И причем, например, Аверинцев в комментариях к Евангелию от Матфея, он указывает на то, что в иудаизме вот это омытие в микве, да, оно воспринималось по смыслу близкому к сакраментальному. То есть это не просто был символ, это действительно считалось реальным освобождением от скверны, языческой скверны.
Можно вопрос?
Да.
Виктория, кстати, и в апостольских посланиях крещение описывается как некой живой водой.
Да.
Что вот под этим подразумевается?
Подразумевается проточная вода.
Живая проточная?
Да, подразумевается живая, это проточная вода. Ну, безусловно, здесь образ, почему проточный? Потому что Христос был крещен в Иордане, и поэтому вот как бы нужно было креститься так же, как крестился Иисус. Живая проточная вода. Видите, здесь, я думаю, очень важно понимать, что древние христиане это были люди, которые многое осознавали символами. Символами. Вообще, иудеи, поскольку иудейский тип мышления, древний семитский тип мышления, он не оперировал абстрактными понятиями. Абстрактными понятиями оперировали греки. Они мыслили об абстракциях. Иудеи мыслили образами. Образами, символами, образами. И поэтому проточная вода, почему проточная? Да потому что она уносит грехи. Потому что грехи остаются в ней, и она как бы их уносит. То есть там все это связано символами. И на самом деле совершенно неправы протестанты, которые придерживаются такого выхолощенного христианства, которое не оставляет места для глубокого символизма. А христианство историческое, православное и католическое, оно наполнено символами. Да? И вот крест, иконы, кадила, все, что нас окружает, это же мир символов на самом деле. Также хотелось бы сказать несколько слов о чтении Писаний. Тоже очень интересный момент. Здесь первые христиане унаследуют синагогальный тип проведения первых общинных встреч. В чем он заключался? Безусловно, он заключался в чтении Писаний, в размышлении над ним и в комментариях, которые давались к прочитанному. И здесь для апологетики есть один очень важный аспект. Первые христиане – это были не самостоятельные исследователи, которые сидели по домам с собственными свитками и что-то там изучали. Нет, это были люди общины, которые слышали, именно слышали, а не читали. А слышали чтение Писаний на евхаристических встречах, на евхаристических собраниях, где они слышали Писание и также получали истолкование божественного текста. Таким образом, истолкование Священного Писания никогда в древности не было каким-то личным делом, да? Как это пытаются представить там протестанты. Вот я, вот Библия, и этого достаточно. Нет, это абсолютно не соответствует исторической картине. Так же, как иудеи не изучали Священное Писание сам на сам и не считали его самодостаточным, так же и ранние христиане имели, во-первых, ответственных лиц, которые хранили кодексы, хранили рукописи, имели тех людей, кто переписывал их, и, безусловно, истолкование текста принадлежало тем самым пророкам и апостолам, бродячим, да, скажем, в хорошем смысле. То есть они ходили, посещали общины одна за другой. И пресвитерам, епископам, которые, возможно, знали апостолов или, скорее, знали лично учеников апостольских. И имея живую традицию, имея живое предание, передающееся от апостолов к своим ученикам, от учеников к пресвитерам, имеют также харизматических учителей про пророков, это были носителями той самой живой традиции, которая делала текст понятным, делала текст актуальным для христиан. Потому что мы говорили о том, что первые христиане стали видеть в Ветхом Завете образы явления Логоса Христа, пророчества, да, но все это истолковывалось в свете евангельских событий. Также нужно сказать о верованиях первых христиан. Ну, в частности, богатый материал для этого дает нам также археология. Я хочу сказать несколько слов о вере в посмертное состояние, в загробный мир, которое было у первых христиан. И если мы обратимся, например, к посланию Климента Римского, который был написан в конце первого века, там, в посланиям Игнатия Антиохийского, то мы совершенно четко увидим веру в то, что со смертью христиане переходят в иной мир, который есть встреча с Богом. И опять же, там, для тех же свидетелей Иеговы это факт, который очень неудобен, потому что, по их мнению, вера это возникла гораздо позже. Вера в посмертное воздаяние, в посмертное бытие, в посмертную жизнь, так сказать. Но, например, эпитафии, то есть надгробные надписания, которые находили археологи там, в катакомбах, гробницах христиан 2-3 века, они совершенно четко говорят о том, что христиане выражали веру и надежду в то, что их умершие братья и сестры окажутся рядом с Господом. И в этих эпитафиях мы можем найти, например, просьба о том, чтобы их умершие молились о живых. Или наоборот, мы можем встретить молитву к Богу о том, чтобы Господь принял их там, в свой свет, да, озарил их лицо своим светом. Опять же, это не библейские данные, но они позволяют нам понять, восполнить, скажем, ту фрагментарность, которая есть в Новом Завете в отношении этого вопроса. Другой, ну, наверное, один из таких самых тоже важных вопросов в апологетике, это вопрос отношения первых христиан к службе в армии. И вообще вопрос соотношение того, как христианство, как Евангелие может соотноситься с силой меча. Могли ли христиане и проливали, могли ли они проливать кровь, могли ли они служить в римской армии. Тема очень обширная, на мой взгляд, очень важная, особенно в полемике с неопротестантами, в частности, со свидетелями Иеговы особенно. Потому что здесь даже среди ученых нет однозначного мнения. А вообще, как бы, ученые с конфессиональной окраской, они обычно делятся там чуть ли не на два лагеря. Одни это те, которые делают из первых христиан чуть ли не милитаристов, там, которые вовсю воевали и служили, и другой лагерь таких пацифистов, святителей Иеговы, толстовцев, которые показывают, что нет, ни в коем случае первые христиане никогда не брали в руки оружие, и только они это стали делать в эпоху Константина Великого, да, то есть там после Никейского периода. Но здесь очень важно, на мой взгляд, объективно, честно подойти к прочтению всех древних свидетельств и источников о том, служили ли первые христиане в римской армии или нет. Пожалуйста.
А, допустим, беседа Иоанна Пророка с военными, этого недостаточно, как библейский аргумент? Что исполняйте свою службу и довольствуйтесь своим жалобом.
Этого, смотря для кого, для свидетелей Иеговы, этого текста недостаточно. Почему? Потому что они говорят, во-первых, Иоанн Креститель это говорил до проповеди Христа. Это было сказано до Нагорной проповеди. Потому что в Нагорной проповеди есть высказывание Иисуса об отношении к врагам. И мы помним, что это за слова. «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, да? Не протився человеку злому, когда бьют по одной щеке, подставь другую». То есть вот Нагорная проповедь, она ставит перед нами некую вершину. Вершину нравственности, вершину этического отношения к ближнему. И согласитесь, слова Христа можно интерпретировать так, как это делают святители Иеговы и толстовцы. Да? То есть понимать это вот в буквальном смысле, как в том смысле, что сказанное Христом относится ко всем возможным эпизодом. То есть это некое абсолютное правило, которое должно применяться не только в личной жизни, не только на уровне межличностного отношения, но и на уровне, когда какие-то негодяи хотят убить твоего ребенка или еще что-то. То есть вот эти уровни, можно ли их уравнивать? Для свидетелей Иеговы, пацифистов, там, да, эти уровни безусловно равны. Сложность ситуации всей заключается в том, что в Новом Завете вообще прямо тема отношения ранних христиан к военной службе не оговорена. Мы не найдем ни одного текста, который бы прямо говорил о том, что служить нельзя и о том, что служить можно. Мы находим лишь какие-то такие фрагментарные упоминания, которые по касательной проходят в отношении этой темы. Ну, например, мы читаем о сотнике Корнилии, который, будучи римским офицером военным, получает благодать Духа Святого и крещается. Да? И мы ничего не читаем о том, что ему нельзя было служить, продолжать службу в армии или можно было. Мы ничего не читаем об этом. Правда, в предании церкви из его жития известно, что он оставляет военную службу и становится проповедником, епископом одного из городов и мучеником. Такая информация есть. С другой стороны, мы читаем слова апостола Павла в послании к римлянам, где он говорит о том, что кесарю дан меч для наказания делающих злое. Да, то есть Господь дает кесарю право применять силу меча. Но опять же возникает вопрос, а означает ли это, что христианин может взять в руки меч или не может? Как поступали христиане? Ответ таков. Христиане поступали по-разному. В раннехристианских источниках есть свидетельства двух типов. Одни свидетельства говорят о том, что христиане не желали служить в римской армии и за это были убиваемы, становились мучениками. И рассказывается, есть свидетельства другого рода, которые говорят о том, что христиане служили в римской армии и тоже становились мучениками, но лишь тогда, когда их заставляли приносить языческие жертвы богам или совершить культ императора, да, почтение императора, обожествление императора. Это очень интересно. И очевидно, в раннем христианстве не было единого общераспространенного мнения. Например, тот же Тертуллиан, если читать его произведения, то мы видим некую эволюцию взглядов. В ранних произведениях Тертуллиан совершенно спокойно говорит о том, что христиане служат в войсках, и он говорит, мы наполняем не только ваши рыночные площади, верви, там, поля, но и лагеря военные, он об этом прямо говорит. Также мы встречаем упоминание о таком легионе молниеносном, под названием «Молниеносный легион», который во времена Марка Аврелия спас римскую армию Марка Аврелия в германском походе от смерти в результате того, что они попали в место, где не было воды. И эту историю рассказывают сразу несколько церковных авторов, в частности Евсевий Кесарийский, еще другие историки. Надо сказать, что свидетельства отличаются. И у отцов тоже в воспоминаниях как бы там отличаются имена, названия. Но в целом считается, что несмотря на различные повествования, в целом очевидно действительно был какой-то исторический прецедент. Но в любом случае, это 170-е годы нашей эры, но в любом случае, если бы христиане не служили в римской армии, то само появление этой легенды, как бы, ну, среди ученых считается, что это легенда. Но даже если мы согласимся, что это легенда, но ее появление было бы абсолютно невозможно, если бы христиане точно в армии не служили. И то есть, вот, еще раз повторюсь, два типа свидетельства. Христиане одни отказывались. Там Тертуллиан, когда он стал склоняться к такому ригоризму более в поздних своих произведениях, он прямо стал говорить, что христианин не может служить Христу и кесарю. До этого он считал, что это возможно. Дело в том, что в новозаветные времена, очевидно, эта проблема, этот вопрос не стоял, вообще не был актуальным для христиан. Почему? Два фактора наиболее важных. Первый фактор. Римская армия той эпохи была добровольной. Она укомплектовывалась из профессиональных воинов. И тут совершенно непонятно, зачем первые христиане должны были искать этой возможности оказаться в римской армии для того, чтобы проливать кровь. Безусловно, в пролитии крови нет ничего святого, нет ничего праведного. В любом случае, это та область, связанная с очень тонкой гранью между ожесточением, гневом, грехом и справедливостью. То есть нужно быть святым человеком для того, чтобы, обогрев руки чужой кровью, не испытать гнева, злости, гнева, желания погибели того, чужих ты пресекаешь. Это очень сложно, да? То есть мы можем представить. То есть задача, этот вопрос не был актуальным именно по этой причине, что не было таких рекрутских наборов. Они впервые стали появляться при Марке Аврелии. Том самом, при котором мы находим вот эту историю, легенду с молниеносным легионом, так называемым, который был укомплектован из христиан. Но опять же, в действительности есть и более ранние свидетельства о том, что, например, были такие мученики, там и севастийские мученики, и были мученики христиане из исторической области Армении, которые служили в римской армии. По-моему, это при Веспасиане были, но они отказались исполнять, опять же, языческие обряды, и они были уничтожены. Это датируется эта история, подвиг этих мучеников около 114 или 117 года нашей эры. Довольно ранний срок. Так вот, второй момент. Первые христиане поначалу были в основном только из иудеев. А иудеи в римской армии не служили. Их туда не брали. И вообще в римской армии в первом веке служить могли только граждане Рима. Потому что это считалось очень почетным делом и довольно прибыльным. Потому что по выходу на пенсию такой воин получал жалование и землю. Есть еще ряд исторических таких причин, почему этот вопрос не был актуальным. Да? Поэтому в Новом Завете нет этого обсуждения этой темы. Вы спросите, как это может быть? В действительности... Мы, то есть в одно и то же время, в одной и той же церкви, безусловно, были. Например, Ипполит Римский, он считал, есть же каноны Ипполита Римского, 3 век, это каноны Римской церкви, а он говорит о том, что воин не может, если хочет креститься, должен перестать быть воином. Да, то есть такая позиция. И по разным источникам видно, что в разных областях христиане по-разному относились к службе. Как это могло быть? А в действительности ведь ничего и не изменилось. Вот мы знаем о святых мучениках, войнах, да, там, о Георгии Победоносце, о Александре Невском. То есть это воины, которые сражались, они проливали кровь, но они канонизированы церковью, и церковь их прославила в лике святых. Но мало кто знает, что есть святые пацифисты, святые отказники. Например, Максилиан, юноша, который отказался надеть форму, быть воином, в 3 веке его казнили за то, что он сказал, что христианин не может проливать кровь. И ему сказали на это: а как же твои братья, посмотри, они же служат в армии. Но на что он сказал, что а я не могу. Я не могу предать Бога. Да, то есть, видите, вопрос совести. Его казнили. И церковь его канонизировала. Далее. В 19 веке слышали когда-нибудь о местночтимом святом преподобном Данииле Ачинском, сибирский святой? О нем мало кто знает, а на самом деле это удивительный преподобный подвижник, и там происходят чудеса в Сибири сейчас, и мощи его есть. Это был крестьянин такой, который служил в царской армии, участвовал в Бородинском даже сражении. И после службы в армии, во время службы армии, он вообще был религиозным таким человеком. Он вот осознал, что он не может больше служить в армии, проливать кровь. И его наше православное руководство царской армии, что вы думаете, его сослали в кандалы, в Сибирь. И он там как каторжник за то, что отказался служить, а из-за того, что вера его не позволяла, подвязался и в итоге просиял как великий преподобный. Там очень интересное житие у него, там и чудеса различные совершались, и он обладал огромным авторитетом, был по-настоящему святым человеком. В этом парадокс православия. Да?
Как его зовут?
Даниил Ачинский.
У нас есть, я слышал о том, что людям, которые воевали, даже, так скажем, за правое дело,
да,
им все равно не разрешается к причастию приходить после. И дается достаточно большая эпитимия.
Да, это каноны Василия Великого, согласно им.
И революционная, да, практика была точно такая же, несмотря на то, что, как говорится, такой лозунг за веру отечества и царя, это был, это не, как говорится, не убирало греха,
да,
убийства.
Да, да. Мы об этой теме, безусловно, поговорим еще отдельно, когда будем обсуждать полемику с неопротестантами, потому что я просто хотел вот показать исторический обзор отношения ранних христиан к этому.
Ну, на самом деле это актуальная тема не только с полемики с, ну, скажем, так же, да, неоязычники современные приписывают, так скажем, пацифизм христианству и основных,
да,
вот, так скажем, аргумент как раз вот Нагорная проповедь, да, и то,
да,
что вот, мол, такие все пацифисты, ничего там не делаете.
Да, совершенно верно. Но вот как это ни парадоксально, но христиане второго века считали возможным служить в римской армии, проливать кровь, там, воевать за кесаря до тех пор, пока они не должны были участвовать в культе языческом. А кстати, помните, апостолы ведь и Петр, и Павел говорят молиться о царях. Молиться о царях, о спокойной жизни. Помните, как там? Молитесь о том, чтобы вы могли проводить спокойную жизнь, и молитесь о царях. А давайте подумаем, а что это означало в контексте первого века? Это означало молиться за кого?
За еретиков.
Не просто за еретика, за языческого кесаря, которого обожествляли. А что означало молиться о том, чтобы сподобиться вам проводить жизнь тихую? Это означает жизнь без военных конфликтов. А каким образом достигался Пакс Романа, этот мир Римской империи? Он достигался римскими легионами. То есть на самом-то деле, вот так если подумать, да, по сути апостолы говорят молиться там, о языческом императоре для того, чтобы вы могли жить тихо и спокойно. Но чем достигалась эта тишина и спокойствие? Силой оружия.
Но есть библейский пример, да, допустим, фараон Египта, ему тоже были откровения от Бога, и поэтому,
да,
соответственно, почему...
Ну, это да, это тема немножко, да, другая. Здесь я просто хотел сказать о том, что христиане, они все равно даже молитвенно были включены в жизнь, даже, казалось бы, вот этой злой языческой империи. Но забегая вперед, скажу, что сегодня ситуация, конечно, изменилась. Сегодня мы не стоим перед вопросом служить в языческой армии или нет. Да? То есть там нужно там будет поклоняться богам или нет. Этой проблемы сегодня нет, и поэтому переносить пацифизм части первых христиан на сегодняшние реалии — это некорректно, потому что мы просто живем в разные времена, и этой проблемы нет. То есть тут уже проблема чисто этическая. А в отношении самых, вообще считается вот в такой протестантской литературе, что самыми ранними упоминаниями о христианах в римской армии, самые ранние упоминания относятся ко временам Марка Аврелия, то есть 170-е годы. Но это не так. Еще раз повторю, что есть и свидетельства о мучениках, которые при Веспасиане были убиты, это 114-117 год, они были родом из исторической Армении, служили в римской армии. Также есть свидетельства о том, что один из папирусов, точнее фрагмент папируса Евангелия от Иоанна был в Египте найден в сумке солдата. Конечно, это доказательство такое косвенное, да, а почему в сумке солдата, что делало Евангелие? Ну, вероятно, что он имел отношение к какой-то христианам, может быть, и было христианином. Также есть интересное такое свидетельство из латинских мученических актов о том, что во времена Нерона, во времена гонений Нерона на христиан, это 90-е, начало 90-х годов, кажется, нашей эры, первого года, были в гвардии Нерона были христиане. И вот в мученических актах латинских есть упоминание о том, что там были два мученика, два офицера, которые были тайно, они приняли тайно христианство и оставались при этом офицерами гвардии императорской, пока их не вычислили и предали казни. Но это, опять же, тоже понятно, это не библейские свидетельства, но они могут пролить исторический свет на этот вопрос. Я упоминал о заимствованиях в христианской традиции многих элементов из иудео-христианства, из иудейской традиции. Это тоже, на мой взгляд, интересная тема, которая напрямую относится к апологетике. Часто нас обвиняют в вещах таких, да, которые непонятно откуда взялись. Ну, например, там, крещение детей. Но мы уже узнали, да, куда мы можем прокинуть мостик. Или другой вопрос. Там, откуда у вас взялась святая вода вообще? Вот что это за святая вода? Да? Но, опять же, мы можем заключить, что, безусловно, это было заимствование из воды, которая также имела очистительный характер, согласно Торе, в ряде определенных обрядов. Да, сама идея, что вода может быть очистительной, а это, опять же, чисто ветхозаветная идея, она не взята из каких-то там оккультных практик. Благословение рукой, да, которое есть там, возложение рук, это также берет свои корни из иудаизма, и, безусловно, древние христиане брали это оттуда. Кстати, знаете, каким образом когены, священники иудейские благословляли на народ? Об этом есть упоминание в Талмуде, и до сих пор они так это делают. Они благословляли, но вот у меня так не получается, пальцы нужно было свести вот таким образом, вот, для того, чтобы они были похожи на букву шин. Буква шин, она как буква ше, наша русская, изображается. И вот так они вот благословляли. Почему шин? Шехина. Слава Божия, присутствие. То есть они осеняли, вот благословляли народ таким образом. Поэтому вопрос тоже, откуда в христианской традиции вот священническое там благословение, да, или благословение архиерейское, откуда оно взято. Молитвы нараспев, употребление, собственно говоря, молитвенников, да, тоже вещи, они не на пустом месте родились, это, безусловно, все восходит. Вообще, чтение писаний нараспев, молитвы нараспев, это все чисто иудейская синагогальная традиция. Целование Торы, откуда вообще в христианстве вот это... Вот этот есть момент целования распятия, да, мы целуем Евангелие, целуем иконы. Понятно, что как бы там иконы это более позднее происхождение они имеют, но интересно, что иудеи, они целуют Тору. Есть такой праздник, я не помню, как его название, к сожалению, но в этот день свитки Торы выносятся для того, чтобы им оказали почтение все члены синагоги. И там с Торой даже танцуют, ее выносят, это такая там торжественная церемония, все подходят и целуют ее. Опять же, да, вот эта идея целования священного текста, образа, да, можно сказать, она берет начало из иудаизма. Молитва в сторону храма. Христиане молятся на восток. Да, опять же, откуда это взято? Опять корни из древнего иудаизма, молитва в сторону Иерусалима. Целование руки, да, тоже вот у многих возникает, почему там священникам вы целуете руки, а в действительности, в древности, во-первых, в древности учителей, наставников воспринимали как отцов, их и так и называли, и почтение, глубокое почтение выражалось в поцелуе руки. Это очень древнее. На самом деле культурный элемент, он в иудаизме был, И сегодня он в иудаизме сохраняется, знаете, в каком виде? Сегодня у праведников, у раввинов, выдающихся, иудеи целуют край одежды. Могут и руку поцеловать. То есть это на самом деле древние, очень символические элементы. Свечи. Откуда в употреблении свечи у нас? Откуда у нас семисвечник на алтаре? Да? Опять же, это все восходит к Ветхому Завету, где зажигались лампады, где горела минора, этот огромный семисвечник, горел в святилище он. Весь этот символизм, он, а вот эта обрядовая сторона, безусловно, восходит к иудео-христианству. И для нас очень важно показать, что христианство развивалось в этом направлении, а не брало формы свои от каких-то мистерий языческих культов. Очень важный момент. Кстати, хотелось бы также сказать о том, когда стал происходить окончательный разрыв между иудео-христианами и синагогой. Ну, я говорил, да, по-моему, что в 135 году, когда произошло восстание Симона Бар-Кохбы, лже-мессии, который был объявлен мессией, христиане, естественно, отказались его мессии признать, за что они были подвергнуты преследованиям со стороны иудеев. Но как это не удивительно, об этом тоже мало кто знает, но Ориген в начале 3 века увещал собратьев христиан не посещать синагоги. И более того, Иоанн Златоуст в одной из своих гомилий, которая была обращена к христианам из Антиохии, тоже говорит об этой проблеме. Задумайтесь, если бы христиане синагоги не продолжали посещать, даже в 4 веке, стали ли бы отцы церкви писать об этом и говорить? И они полемизировали с этим, спорили, доказывали, что это делать неправильно. То есть это показывает, что в действительности христиане довольно поздно отпочковались полностью от синагоги. И вся синагога, осознавая это, шла на такие меры, как добавление проклятия христиан в молитве, которая 3 раза в день повторяется, там 18 благословений, которые произносятся всеми иудеями. Вот один из этих пунктов, он говорит как раз-таки о неблагословении иудео-христиан, миним, да, то есть отступников. Таким образом, синагога пыталась вывести из-под своего крыла христиан. Ну вот это то, что касается иудео-христианства, то, что касается веры первых христиан. И я бы вам порекомендовал записать книгу, которую обязательно прочитайте. Ее можете скачать на нашем сайте, она в формате дежавю есть. Замечательная книга, она называется «Жизнь первых христиан». Автор, сейчас я вам скажу, Густав-Аман Адальбер. «Жизнь первых христиан». Это замечательная книга. Она чем интересна? Адальбер собирает, анализирует все древние христианские и нехристианские источники упоминания о христианах. И он показывает, как жили христиане, как они верили, даже вплоть до того, что они кушали. Можете себе представить? То есть он нашел, там, раскопал рацион какой-то христианской семьи, которая жила в Карфагене где-то. И он показывает, какие у них были нравы, как они верили, как они друг другу помогали, как они проповедовали. Удивительная книга. К счастью, она есть на русском языке. Она вообще помогает ощутить вот этот дух, атмосферу древней церкви. Мне кажется, вот если вы хотите апологетикой заниматься, надо ее обязательно прочитать, она не очень большая.
Да, пожалуйста. Если ранние христиане впитывали, ну, скажем так, иудео-христиане впитывали иудейскую культуру,
да,
и логически, да, обратиться, ну, скажем, к Ветхому Завету, и там, в общем-то, войны Израиля с другими народами,
да,
было естественно.
Да, но видите, проблема заключается в том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. В Евангелии нет больше народа Бога, который был бы очерчен этническими границами. То есть, если в древности Израиль это был народ Божий, то кто сегодня народ Божий? Сегодня народом Божьим являются все, кто во Христе, да, поистине. И может быть и такая ситуация, что народ, с которым там придется воевать кому-то из нас, да, в нем могут быть тоже православные христиане.
Допустим, пример недалеко, если обратиться, ну, Николай Японский,
да.
Он же благословлял своих. Ну,
да,
войну, и
да.
Чтобы они, ну, исполняли все указания. При этом, ну, конечно, помогать там и так далее. И мы знаем, что свидетельство, что очень много, ну, японцев хорошо относились к пленным русским, всячески им помогали.
Безусловно, нет. Эта тема отношения к войне, она очень непростая. Здесь много разных можно приводить аргументов. В частности, кстати, вот, например, те же свидетели Иеговы не замечают того факта, что когда Христос сказал ученикам купить мечи, меч купить, они, помните, что сказали? Господи, а вот у нас есть два. Вопрос возникает, собственно говоря, а что эти мечи делали у апостолов? С какой стати они у них вообще находились? То есть они их носили с собой. И тут вот что интересно, оказывается, Иосиф Флавий говорит о том, что в Галилее было принято мужчинам носить холодное оружие. Почему? Потому что в этом регионе было очень много бандитов, очень много было разбойников. А давайте вспомним, рядом с апостолами кто находился? Женщины. Помните, в Евангелии, что за ними всегда следовала группа женщин. Второе. У учеников, у апостолов было что? Касса, в которой были деньги. И учитывая два вот этих момента, мы понимаем, зачем нужны были мечи апостолам. Они их носили, хотя слышали Нагорную проповедь. Да, то есть вот это, на мой взгляд, это ложное, это фальшивое морализаторство, когда начинают говорить о том, что нельзя остановить зло силой, нельзя восстановить эту справедливость, когда мы видим проявление какой-то бесчеловечной злобы, и ничего не остается, кроме того, чтобы взять в руки оружие. В этом есть фальшь, и главная фальшь, она заключается в том, что люди, которые не берут в руки оружие именно по идеологическим соображениям, называя это великим грехом против Бога, они пытаются стать святыми за счет греха других людей, потому что они хотят оказаться чистыми за счет того, что кто-то за них и вместо них обогрит руки кровью. Вот и все. Они ведь хотят жить в обществе, в которое охраняют там полицейские, которые должны применять оружие. Если не будет оружия, не будет общества. Они хотят жить в обществе, где спецназ точечно убирает террористов, которые могут взорвать завтра в метро или еще что-то. Они же не живут, они хотят, чтобы государство их охраняло. Но при этом они утверждают, что нельзя брать в руки оружие, ибо это грех. Но позвольте, когда вы вызываете милицию, когда вас грабят и убивают, и вы вызываете милицию, вы ведь, по сути, вынуждаете, по сути, вы применяете оружие только чужими руками.
У меня сразу комментарий. Вот, помнишь сюжет из нашей практики, когда парень умирал, и мы пикетировали зал царства.
Да.
Что они сделали? Они вызвали милицию.
Да,
При этом их никто не грабил, а просто вот стояли люди.
Да, стояли люди.
По большому счету. Угу. Но ведь с точки зрения их милиция, это что? Это же сатанинская вся сила, по большому счету. Они же так воспринимают все государство, все власти сатаны.
Да.
То есть, а по большому счету получается так, что они веруют в Бога, как они считают, но они же вот в такой ситуации обращаются к силам, которые по их же учению воспринимаются как армия сатаны, как те, кто служит демоническим силам. Это какая-то такая лицемерная немножко позиция.
Совершенно.
Зачем
верно.
Вы к ним обращаетесь, если вы считаете, что это сатана?
Совершенно верно. Это, понимаете, это вот действительно такая лицемерная позиция, которая обусловлена совершенно жутким искажением духовной жизни. То есть, когда у людей подлинное понятие нравственности подменяется вот такой идеологией. То есть, казалось бы, идея хорошая, да? Мы принципиально никого никогда не осуждаем, не убиваем, при любом случае остаемся нейтральными. И, к сожалению, их неправильная позиция усиливается тем, что часто православные христиане исторически оказывались далеко не на высоте, когда убивали друг друга. И вот эта историческая наша вина, она дает им козырь в руки, потому что достаточно привести случаев, когда православные убивали друг друга и в древности, и в наше время, и в Первую мировую, и во Вторую, это было. И они всегда будут напирать на это. Все аргументы наши, какими бы они ни были убедительными, они будут парироваться вот этим. И только люди, которые все-таки мыслят целостно, да, понимая, что да, это неправильно, да, это ошибки, да, это наша вина. Но это не отменяет принципа самого, что иногда в жизни приходится между двух зол выбирать наименьшее. Ибо если мы не сотворим меньшее зло, мы окажемся повинными в еще более страшном поступке. Кстати, тут еще филологический момент очень важен. Он, знаете, в чем заключается? Оказывается, что в Ветхом Завете употребляются два разных термина, два разных глагола, которыми обозначается одно и то же наше русское слово «убить». Вот там, где в десятисловии сказано «не убей», употребляется глагол, который подразумевает противозаконное, неправедное, безнравственное убийство. В английском языке, например, есть это отражение. В английском языке есть два слова. Есть слово to kill, убивать. Есть слово murder, то есть убивание, убийство именно с точки зрения вот криминального, понимаете? То есть вот в отрицательном смысле. Но у нас нет, у нас убийство и убийство, да? А вот в Ветхом Завете, в иврите, два разных слова. И в синодальном переводе, там, где используется выражение «предать смерти», вот как раз употребляется другое слово. Не то, которое обозначает, не то, которое используется в десятисловии, как «не убей». То есть, это ведь странно. Господь говорит «не убей», но буквально через там несколько стихов он говорит «предайте смерти того-то, того-то и того-то, тех-то и тех-то». Как это может быть? Я... Обычно у святителя Иеговы спрашиваю, я говорю, позвольте, вот скажите, то есть если вы считаете, что убийство это абсолютное зло, они говорят да. Я говорю, но как в Ветхом Завете Бог говорил, предайте смерть, но убейте, а в Новом Завете он уже говорит, нельзя этого делать. Как вы себе это объясните, если это абсолютное зло, как оно в Новом Завете, как оно в Ветхом Завете могло быть не абсолютным злом, а тут стало? Ответа нет на этот вопрос. Я говорю, ну это то же самое, как, извините, сказать, что в Ветхом Завете Бог там, например, разрешал бы женщин насиловать, а в Новом уже запретил. Ну это же абсурд. Да? А ответ кроется в том, что это два разных понятия. Это два разных понятия. То есть, когда убивали преступника по суду, там, убивали садомита, убивали еще кого-то, убивали на поле боя, это называлось предать смерти, отрезать. Предать смерти, отрезать от жизни. А вот не убей, это совсем другая история. И безусловно, но мы-то когда читаем на русском языке, мы без специальных комментариев это не чувствуем. Да. Я уверен, что древние христиане как бы должны были это осознавать и понимали, что есть разница. Другой филологический момент, который также нужно отметить. Конечно, это не стопроцентный аргумент, но все же. Христос, когда говорит о врагах, которых нужно прощать и любить, в Нагорной проповеди, там используется греческое слово, которое обозначает врага, знаете какого, но опять же, вот в русском нет у нас этой дифференциации, врага в жизни твоей, то есть врага человека, ну вот он мой враг, он мне там вот постоянно, вот он мне жизнь отравляет, он мой враг. То есть вот враг на уровне межличностных отношений. А в греческом языке есть еще понятие врага, который, ну вот враг государства, враг вот военный враг, вот в таком смысле. То есть, возможно, здесь тоже неспроста, да, то есть есть традиция, которая истолковывает Нагорную проповедь именно как относящуюся к межличным отношениям. О врагах, которые там есть в нашей жизни, я не знаю, на работе, в семье, дома. на улице они могут быть, но они не о тех врагах говорит Христос, которые приходят уничтожать, сжигать, взрывать. Должны ли христиане просто ничего не делать для этого, для этой цели? Оставаться в стороне. Но вот мы поговорим еще тоже о теме, о полемических аргументах.
Ну, можно еще вопрос?
Да, конечно.
Например, по поводу Евхаристии ранее.
Да.
Как вот именно, есть ли какие-то свидетельства, как формировалось? Как вот иудейская Пасха, празднование ее сформировало, допустим, нашу современную литургию?
Да, это очень интересный вопрос. Литургическое богословие, собственно говоря, вот у Шмемана, например, есть замечательная книга, которая посвящена Евхаристии. Она, по-моему, как она называется? «Тайна Евхаристии».
«Литургия смерти»?
Нет, или «Литургия». На сайте предания.ру откройте раздел Шмемана, и там вы найдете у него несколько замечательных книг, и он там как раз анализирует наше литургическое предание и связь его с иудейским. Безусловно, оно имеет самое прямое отношение, потому что чаша вина, которая употреблялась за пасхальным седером, за пасхальной трапезой, она использовалась именно как символ Нового Завета. Да, символ не в протестантском смысле,
мы можем в глубоком. Ли, скажем, есть ли какие-то свидетельства о том, как праздновалась вот ранее иудейская, скажем, Пасха, да, там была одна чаша использовалась или все-таки много чаш?
Тут вообще, на самом деле, знаете, тут нужно вот что пояснить. Дело в том, что это ведь один из самых сложных вопросов библеистики, и у отцов нет единого мнения по поводу того, что же совершал Христос во время Тайной Вечери. Есть два мнения. Почему два мнения? Да потому что между Евангелием от Иоанна и синоптическими Евангелиями есть расхождение в том, в какой день это все происходило. Потому что если читать синоптические Евангелия, то получается, что Христос с учениками празднует саму Пасху. Но тогда не совсем понятно, как на следующий день в праздник его могли казнить. Это было невозможно. Поэтому считается, что хронология апостола Иоанна, она более точна. Она говорит о том, что Христос совершает Тайную Вечерю перед тем, как заколали жертвенных агнцев. И Христа распяли именно в тот момент, когда жертвенных агнцев резали, приносили в жертву в храме. То есть Тайная Вечеря совершается... Получается, что совершается в четверг вечером. В четверг вечером, а в пятницу в 3 часа он умирает на кресте, и в пятницу вечером начинается до 6 часов там заклание. Да? Так вот, здесь очень интересный вопрос: что Христос совершал? С одной стороны, смотрите, Евангелие от Иоанна, богословие Евангелия от Иоанна не оставляет места для пасхального агнца. Потому что сам Христос есть пасхальный агнец, не оставляет места. В синоптических вроде как получается, что это пасхальная трапеза. Но проблема, знаете, в чем заключается? Проблема заключается в том, что согласно Мишне, вообще-то пасхального агнца израильтяне должны были вкушать на храмовой горе. Агнца должны были принести в жертву обязательно в храме. Так сказано во Второзаконии. Но вкушали его там же. Об этом говорит Мишна. Агнцев вкушали там же. Не дома. Дома невозможно было вкушать агнцев. И в Мишне описывается даже процедура, как целыми семьями, родами люди подходили к храму, отворялись ворота, заносили туда агнцев, их там резали левиты. Тут же это все на кострах испекалось и съедалось. В поспешности же это нужно было делать там. А здесь мы видим другую ситуацию. И в Мишне говорится о том, что существовала такая народная традиция, такой народный обычай, так называемого пасхального седера, за которым употребляли пресный хлеб, там разные приправы, десерт и 4 чаши вина. 4 чаши вина. Каждая из этих чаш, она имела свой символизм. И третья чаша имела отношение к завету. к завету.
Постепенно эти четыре чаши
должны прибыть? Да, они испивались постепенно. И там же, помните, евангелисты же говорят, что там получается, что Христос, евхаристическая чаша, это третья чаша. У Луки же там говорится, что это была третья чаша. То есть, скорее всего, на самом деле, как вообще разгадка противоречия между евангелистами, есть такая гипотеза, мне кажется, она наиболее достоверная. Дело-то все в том, что по какой-то причине, неизвестно почему, но евангелисты, синоптики, синоптические евангелисты, Матфей, Марк и Лука, называют Пасхой пасхальный седер. Вот эту трапезу, которая проводилась в кругу друзей и семьи, возлежание, они там возлежали за столами с четырьмя чашами, там, с определенной с определенным чином, который описан в Мишне. Они по каким-то причинам это называли Пасхой. И по каким-то причинам, тоже не совсем ясно, но есть, возможно, ответ. В Мишне раздел, который описывает совершение седера и того, как агнцы должны были заколоть в храме, знаете, как называется? Песахим. Во множественном числе. Пасхи. И это дает основание полагать, что Пасхой, видимо, в первом веке называли не просто пасхальную трапезу с агнцем, которая совершалась на горе, храмовой горе, но и вот этот пасхальный седер, который совершался... Ведь, кстати, не все евреи могли приехать в Иерусалим. Это нужно понимать. Да, там было невероятное паломничество, но не все могли раз в год приезжать на Пасху. И поэтому в рассеянии, ну, такая, скажем, была замена вот этот пасхальный седер. А Христос его использовал намеренно для того, чтобы, использовав символику хлеба и вина, совершить тайную вечерю. А агнцем я тоже считаю, что вот мне как бы ближе богословие апостола Иоанна, что он сам был агнцем. И здесь... Тоже удивительная, но такая ситуация. Отцы, скажем, более ранние отцы, там Ипполит Римский, кажется, Ириней, еще несколько тоже считали, что Христос не вкушал агнца. Он сам был им. А более поздние отцы, там Иван Златоуст, Дамаскин, Феофилак Болгарский, они говорят, что он сначала вкусил агнца, а потом совершил Евхаристию. То есть здесь нет консенсус патрум, скажем, на этот вопрос. Но это вот, а чтобы почитать вот о корнях, посмотрите у Шмемана. Его самая выдающаяся работа, вот, посвященная литургии Евхаристии, он много об этом пишет и говорит о том, что как раз если раньше в науке было мнение, будто бы наш литургический чин, предание литургическое вылилось из мистериальных культов, то сегодня все понимают, что корни нужно искать в иудаизме. И тут еще хотелось отметить, вот у вас тоже по Евхаристии вопрос. Очень интересные результаты дают исследования раннехристианских апокрифов 2-3 века. В основном так называемых деяний. Там есть деяния Павла, Петра, Фомы, Иоанна. Да, они там недавно, они такие полугностические, иудействующие. Вот удивительно то, что Евхаристия упоминается везде. И более того, даже приводятся евхаристические молитвы и описывается, как Евхаристия совершалась. И вы можете почитать статью соответствующую, там на Правмире повесили ее. Да, и вот эта ведь статья, там ведь показано, что это ведь неспроста, что даже апокрифы говорят о Евхаристии как о чем-то совершенно естественном, то есть во всех деяниях. Это ясно говорит о том, что среди первых христиан, безусловно, Евхаристию, они же жили Евхаристией, и это было просто, нормой.
Это остается очевидным, просто вопрос, если было три чаши, которые там уносились, четыре чаши,
да.
приносились, уносились, тогда получается, что... Если Христос непосредственно ту чашу, которую он принял, да, это была третья чаша,
да.
Она была одна, или предыдущий, что это значило тогда?
Там смотрите, какая была интерпретация. А каждая чаша соответствовала одному из обетований Бога из книги Исход, где Он говорит, что «И я выведу вас, и спасу вас, и соделаю вас царством». священников и царей. То есть, и вот фраза «я спасу вас», она соответствовала символизму третьей чаши. Вот это в учении мудрецов. И Христос связывает, видите, он же говорит, кровь Нового Завета, это кровь Нового Завета, символизм спасения.
Да, я несколько раз присутствовал за литургией апостола Иакова, считается одной из
древних.
Да, вот. Там все-таки из одной чаши, как бы, вот, все, и хотя тело, скажем так, принимается, но
отдельно берется.
Отдельно, да. То есть,
это самый древний, на самом деле, так и было. Да. Нет, видите, тут на три, здесь как бы, здесь суть важна в том, что Христос просто использует эту третью чашу. Но, то есть, это в иудейском контексте, это четыре чаши, но Христос использует именно третью чашу. Мне кажется, здесь не нужно как бы вот искать именно такого смысла, что почему она именно третья. Потому что она соответствовала словам «я спасу вас».
Нет, меня интересует не вопрос, почему, то есть,
что их три было? Я думаю, нет, на самом деле, имеется в виду, чаша была одна, имеется в виду, что она разливалась, то есть из нее пили, из нее отпивали, далее наливалась вторая чаша, третья, не в том смысле, что их пять бокалов там было, а чаша одна была, я имею в виду по употреблению, по-моему, если я не ошибаюсь, она была одна. Она была одна. Но Христос же там говорит, что пейте из нее все. То есть, и они вот пускали по кругу ее и пили из одной чаши. Да. Она просто была по счету третьей. А, кстати, иудеи четвертую чашу не пьют. Ее оставляют для Ильи пророка.
Как и...
Да. Который должен прийти перед наступлением конца.